«Посоветуйте доктор».
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте доктор» Ольга Копылова. Один из самых плодотворных периодов в жизни Александра Сергеевича Пушкина – Болдинская осень 1830 года. А ведь затворничество поэта в деревенской глуши было связано с объявленным карантином из-за холеры. Пушкин планировал остаться в Болдино всего на месяц, но из-за карантина ему пришлось пробыть там 3 месяца. В переводе с итальянского карантин – это 40 дней и ночей. Именно столько дней в XIV веке приходящий в венецианский порт судна должны были стоять на якоре на некотором расстоянии от берега перед тем, как они смогут разгружаться. Карантин объявляли в целях предотвращения опасных инфекций, которые моряки нередко привозили с собой. Позже карантины были заменены системой санитарных инспекций. Изменилось ли что-нибудь за 8 веков? Как в наши дни эпидемические службы предотвращают распространение опасных инфекций? Что имеется в арсенале медиков, если от инфекции не существует ни вакцины, ни лекарства? Сегодня будем говорить об инфекционных угрозах нового столетия и профилактике инфекционных заболеваний с одним из авторитетных эпидемиологов России, академиком Российской академии наук Вадимом Валентиновичем Покровским. Здравствуйте, Вадим Валентинович.
Добрый день.
Мы начинаем, конечно, с ситуации с коронавирусом. Давайте попробуем какие-то точки над «и» сегодня расставить, дать, ну, если это возможно, сколько-нибудь оптимистичные прогнозы.
Коронавирус нам напомнил о том, что есть инфекционные болезни, о которых стали забывать. В 20 веке добились больших успехов. Даже стали там сокращать количество стационаров, меньше стало специалистов. Но вот они никуда не делись. В основном они ждут своего момента, когда у них будет возможность начать распространяться. Мы добились, конечно, очень больших успехов в области общего санитарного режима. Водопровод – это ликвидация большинства кишечных инфекций, которые брюшной тиф, холера. Это улучшение нашего быта, безусловно. А особенно водоснабжение – очень важный момент. Мы добились победы над большинством инфекций, которые передавались воздушно-капельным путем, особенно детских инфекций. А инфекции как раз это то, что уносит наиболее молодых людей, поэтому настороженность в отношении инфекции не надо было снижать. А коронавирус показал, что мы еще оказались в мире, когда инфекции распространяются значительно быстрее.
Чем мы что-то можем против них придумать.
Чем это было раньше, да? Мы вот радуемся, что у нас теперь там мы можем прямым рейсом за 8 часов там из самого дальнего уголка из Азии прилететь в Москву. А на самом деле радуются еще микробы. Ну, конечно, они не могут радоваться, но появился механизм их более быстрого распространения по планете. Да, вот, ну, кто мог ожидать, что произошла эпидемия в Китае, а следующая произойдет в Италии?
Как вы можете объяснить именно вспышку в Италии? Вот именно в Италии. Посмотрите, мы начали с чего? Что карантин – слово итальянское.
Да.
И когда-то они это все и начали, и придумали. И вот смотрите сейчас, как оборачивается.
Но здесь
они должны были бы опять
как раз
эти меры принимать.
Пример России, которая одна из самых первых начала ограничительные меры. Да? Но это тоже формы карантина. Мы стали ограничивать передвижение, проверять прибывающих. А Италия, может быть, потому что она далеко от Китая, они гораздо позднее стали реагировать, когда уже началась передача ВИЧ среди их населения, а не только среди иностранцев. Я думаю, что в этом основная причина. Ну и опять же транспортные потоки.
Одна из самых посещаемых стран Европы.
Безусловно, потому что вот я всегда вспоминаю, что была известная чума Юстиниана. Она началась тоже, как выяснилось, в Китае. А описана она была уже в Византии, да, в VI веке. Так вот, чума добиралась из Китая до Италии, до Греции целых 3 года. Знаменитый шелковый путь, он как раз и на верблюдах, чума медленно 3 года добиралась до Европы. А сейчас это 8-10 часов. Поэтому изменилась ситуация, и получается, что угроза инфекции, она как бы возрастает.
Ну, смотрите, у нас вообще есть что-нибудь, кроме тех же самых мер, в общем, которые принимали и 100, и 200, и 300, и 500 лет назад? То есть карантин, ограничения...
В отношении новых инфекций, да, безусловно. Потому что, чтобы нам создать вакцину, нам надо несколько лет, чтобы действительно эффективная вакцина, которой можно детей прививать, взрослых, все это надо проверять долго, что она сама не наносит вреда. Поэтому за все надо платить, и за быстроту перемещения мы расплачиваемся вот угрозой быстрого распространения инфекции. Мы же можем и комаров даже переносить на самолетах. Зараженных там малярией, это сплошь и рядом встречается. Поэтому люди видели, как обрабатывают самолеты специально противокомаринами.
И все-таки давайте вот мы сейчас посмотрим, какие мероприятия проводят санитарно-эпидемиологические службы в целях карантина, создания условий для карантина.
У нас это началось с выявления лихорадящих пациентов, потом мы стали
прежде всего в самолетах,
да, уже
в аэропортах.
Да, сначала лихорадящих, потом, когда увидели, что угроза достаточно большая, стали их проверять уже всех, а не только лихорадящих. А потом мы перешли к полному прекращению коммуникации вот с опасными районами. Да, потому что в начале эпидемии в Китае там было вроде мало случаев, и никто не ожидал, что будет быстро распространяться. Да, поэтому сначала меры и были довольно ограничены. Ну а дальше, естественно, все более строгие меры. Некоторые даже решили, что чересчур строгие. Но у нас ведь всегда лучше перебдеть, чем пропустить инфекцию. Ну, пока наша система срабатывает, пока мы не видим заносов настоящих, когда уже вирус начинает распространяться внутри России. Пока это только приезжие. Это очень хорошо и говорит, что меры эффективны.
Проверяют вообще просто, ну, так скажем, рандомно каких-то людей, вот выборочно вот из метро взяли, откуда-то,
да,
так сказать,
да,
с улицы,
вот
или пригласили врача на дом к ребенку, а он взял у него анализ на коронавирус. Или только проверяют тех, кто прилетает?
С анализами про коронавирус здесь надо все-таки понимать, что они пока еще не, это не коммерческие анализы.
Так я понимаю, их отправляют в Новосибирск,
да,
вектор, это вообще целая история. Сколько же ждут результаты, если они туда отправляют, потом назад,
да,
и все-таки, понимаете, вот мне
несколько
люди...
часов. Да.
Вот смотрите, вот мне задают люди вопрос, люди беспокоятся о том, что проверяют только тех, кто прилетел. А
ну,
тех,
пока
кто
нет
здесь
никакого
нас...
смысла, тех, кто здесь...
Почему нет смысла?
Потому что еще нет там инфицированных среди наших.
Так мы в этом не можем быть на 100% уверены. Вы же понимаете, могли проникнуть какие-то люди, которые сами-то не знали, что они больны. Тем более мы уже говорим о том, что две недели период
инкубационный. Поэтому я осторожно говорю, что пока у нас все благополучно, пока мы таких людей не выявили. И это говорит о том, что...
А выявляют хотя бы, вот я еще раз говорю, рандомно, просто
конечно,
вот нескольких человек,
да,
проверить,
да, конечно,
которые болеют
рандомно
с похожими признаками.
Мне прислали вот несколько фотографий, как китайцев обследуют в гостиницах.
Ага.
Даже, да, ну, то есть есть документальные такие фото, которые могут подтвердить. То же самое, конечно, обращают внимание на эпитанамнез. Для нас, вот инфекционистов, эпитанамнез самый важный. Откуда человек прибыл и какие у него были контакты. Мы сразу, в случае возникновения инфекции, да, мы сразу начинаем выяснять. Если никуда не выезжал и ни с кем таким не общался, то, естественно, и нет подозрений.
Как вы можете оценить меры, которые принимают в других странах? Может быть, есть какие-то особые интересные мероприятия, которые вы бы хотели выделить и подчеркнуть, что да, они очень эффективны, может быть, они были бы полезны и как опыт для России?
Здесь много делается разных мероприятий. Некоторые даже излишне могут быть. Там где-то пытались собак отлавливать, где-то кошек. Когда был там свиной грипп, в Египте уничтожали все свиное поголовье под этим предлогом. Ну, там были, конечно, религиозные мотивы еще задействованы. Ну, то есть мы с такими...
Излишними мерами?
Да, мы с этим сталкиваемся. Конечно, я не уверен, что надо мыть улицы все и дезинфицировать все кусты и растения, как тоже нам показывают иногда по телевидению, или стены там на улицах, что это действительно эффективное мероприятие, а не больше, так сказать, пока очень внешне выглядящее эффективно. То есть
излишние может, меры, ну, безусловно, только еще больше подогревают панику.
Да, да, конечно.
Вот мы говорим о прогнозах, да, кто-то их осмеливается делать, кто-то уже, так сказать, решил молчать и смотреть, что будет. Вопрос такой: неужели настолько слабы мировые вирусологии и эпидемиологии, чтобы за два месяца распространения инфекции не понять ее природы и не сделать маломальски каких-то объективных прогнозов? Мы что, так и не понимаем, что будет на сегодняшний момент?
Почему? Объективные прогнозы есть. Говорилось неоднократно, что в Китае через некоторое время эпидемия пойдет на спад. И так оно действительно и происходит. Другое дело, что Италия подвела нас. Вот неожиданно началась вспышка в Италии. Казалось бы, так далеко, но именно Италия, не близлежащие страны, которых могли ожидать в первую очередь. Нет, больше похоже, что здесь все-таки поздно слишком в Европе стали принимать меры. И, кроме того, сложность ситуации в Европе, она обусловлена как раз их достижениями политическими, что у них открыты границы, свободное передвижение людей.
Сейчас, по-моему, даже уже Венецию закрыли.
Даже у нас.
А это самый туристический
город вообще
посещаемый. Даже у нас
Роспотребнадзор говорил о проблемах с законодательством в плане наложения карантина или там ограничения передвижения отдельных людей. Ушли некоторые постановления там, и законы, принятые еще там в советские времена, отменили. Ну, по той маркой, что инфекции уже не представляют особенной опасности. Закрыли у нас половину инфекционных больниц. Не хватает там, по некоторым оценкам, 5 тысяч инфекционистов, специалистов по инфекционным болезням. Очень мало у нас квалифицированных эпидемиологов. Это, безусловно, сейчас...
В мире или в стране?
В стране, да. Ну, и в мире тоже, потому что наша эпидемиология была лучшей всегда. За нами... огромный процесс борьбы с инфекциями на территории СССР. Это то большое достижение, что во время Второй мировой войны, и то даже не отечественной, а даже если брать шире, там финскую, японскую войну, что у нас не было эпидемии. И это огромное достижение вот нашей противоэпидемической службы и потом ликвидация множества инфекций. Но со временем, вот благодаря же успехам, стали эти направления эпидемиологии, инфекционной болезни меньше привлекать. У нас даже на бесплатную ординатуру мы не могли набрать людей по инфекциям какие-то годы. Вот, оказывается, и тут коронавирус нам дал сигнал, что, друзья, лучше перестраховаться.
Да, сейчас у нас пик, на самом деле, эпидемического сезона в целом. Грипп, ОРВИ, ОРЗ. И что мы ожидаем, что, как обычно, к апрелю месяц, к середине, все это затихнет, и мы, так сказать, будем отдыхать и расслабляться на солнышке. Можем ли мы быть спокойны в отношении коронавируса, что он также себя поведет?
Ну, относительно коронавируса может быть несколько сценариев дальнейшего развития. Он может действительно охватить все страны, где не будет проводиться санитарных мер. Какая-то часть населения переболеет, появится иммунитет у переболевших.
Вот они тут говорят, что иммунитет-то не появляется, что можно вторично заболеть.
А ну вот это вопрос, который надо, конечно, уточнять, что там под вторичным заболеванием, или просто один раз не показал анализ, а через 3 недели показал анализ. То есть здесь мы будем изучать. Но это тоже возможный сценарий, что вот он будет распространяться, там, как, скажем, гепатит С, там, который 80%, хронизация наступает, да, и потом человек всю жизнь инфицирует. Все эти возможные варианты, но возможен и тот вариант, о котором тоже пишут китайцы, это ослабление вируса, то есть он становится менее вирулентным. И это,
чем
да,
больше он передается от
да,
человека к человеку,
это достаточно типичная ситуация, в том числе отбираются вирусы, которые не убивают свою жертву, а наоборот, значит, преимущество получают те, которые долго сохраняются и распространяются, то есть вот к хроническому варианту более тяготеющие. Ну, может и совсем исчезнуть этот вирус, пройти, потому что, вот, скажем, Известно, что в XVI веке в Англии и даже добрался до России была такая инфекция, называлась потница, английская потница, которая очень высокую летальность, и картина где-то даже коронавирус напоминала, но она там около столетия проявлялась, а потом исчезла, и до сих пор даже ученые спорят, что же это было. Угу. Да, то есть и такие варианты возможны.
Ну, видите, ведь в последнее время мы тоже часто пугаемся по поводу возникновения новых каких-то вспышек. Вирус Зика, Эбола, да, это периодически что-то такое возникает, потом раз-раз-раз смотришь, как только вакцину придумали, ее не успели использовать.
Таким образом мы привыкаем к опасности. Да, вот нас все время Эбола беспокоила. Но вот она 50 лет, наблюдаем, все-таки ей не удалось добраться никуда. Кроме вспышки вот африканского региона, там это связано, конечно, сами затухают, это связано с местной гигиеной, конечно, и особенностями бытовыми. Вы удивитесь, но в некоторых странах нет ни одного ватер-клозета, или их там так мало.
В Африке.
Да, в некоторых регионах, где как раз Эбола там бушует.
По поводу мер, которые принимают уважаемые организации, страны и люди, которые отвечают за здоровье населения. Я хочу про Diamond Princess поговорить. С самого начала я не понимала, как это так. Там, по-моему, 3700 пассажиров было. Да? Мы говорим о корабле, который оказался таким чумным кораблем. Закрыли всех. Проветривание, вентиляция общая. У берегов Японии стоял корабль. Страна цивилизованная, с великолепной медициной, с хорошими эпидемиологическими службами. И возникает вопрос, о чем они думали, когда они подвергли такому испытанию и, в общем-то, заразили огромное количество людей. Я думаю, когда-нибудь фильм «Катастрофу» снимут на эту тему.
Здесь есть, конечно, определенные нюансы. Это вот карантин. Во-первых, чей корабль? Кому он принадлежит, какой стране. Вот, может быть, поэтому они выжидали, у них не было там юридических прав на вмешательство. Действительно, ни одного специалиста, говорят во всяком случае, что ни одного специалиста там на корабле не было по противоэпидемической работе. Поэтому это вот такой действительно отрицательный пример, что, кстати, даже начинаешь сомневаться, если в Японии специалисты. Когда-то они были очень хорошими эпидемиологами, но, может быть, вот по той же причине, что инфекции становятся все меньше, у них эта школа ослабла.
Да нет, это просто преступление, я считаю. Давайте будем откровенны.
Безусловно.
Сколько людей заразили? Там, по-моему, 600 человек заболели. Представляете, какой процент?
Серьезный промах. Но его, конечно, надо специально изучить, в чем там дело было.
Ну, то есть карантин карантину рознь, так скажем. Да. Карантинные мероприятия могут в определенном смысле нанести вред.
Безусловно.
Если они организованы как-то неграмотно, правильно?
Ну, безусловно, конечно.
Вадим Валентинович, теперь вот к конкретике, все-таки к мерам профилактики. Об этом много говорят, но мне бы хотелось сейчас знать, с какой точки зрения их рассмотреть. Вот где избыточные, а где действительно необходимые меры? Ну, вот самое простое, что всем советуют, убегать от чихающих в транспорте и как можно чаще мыть руки. Вот это все рекомендуют. Не здороваться. Вот сейчас я интересную информацию видела, видео прям, как сейчас ОПЕК, когда переговоры были, как они здоровались. А знаете, как они здоровались? Ногами, ступнями. Да. Они вот так вот пятками раз, и на самом деле всерьез никто не улыбался, не смеялся. Руками уже не здороваются, рукопожатие отменили.
Владимир Маяковский очень боялся разных инфекций, как пишут. И он никогда за руку не здоровался, и у него везде висели плакаты его собственного нарисования, собственной работы. Рукопожатия отменяются. В принципе, рукопожатие, конечно, можно рассматривать как не совсем правильный такой жест с точки зрения передачи инфекции, безусловно. Но действительно простые меры – меньше бывать там, где большие скопления людей, конечно, мыть все, что можно, руки, овощи, все, продукты, пить, конечно, кипяченую воду. А вот более спорный вопрос, насколько помогает ношение масок. Почему-то у нас говорят, что маски должны носить только больные.
Они вообще помогают?
Ну,
профилактика-то
есть? На самом деле, любой забор, он все-таки ограничивает. Ну и здесь важно, конечно, качество этих масок. Мы не всегда знаем, насколько эффективна та или иная маска и сколько там слоев марли и так далее. Но любая маска защищает. Другой вопрос – на 100%, на 80% и так далее.
На самом деле, ведь если маску вовремя не поменять, а этого многие не делают, от нее больше вреда, чем пользы будет.
Маска там забивается и так далее, что-то на ней остается. Поэтому, конечно, чем чаще меняют, тем лучше.
Ну, забитые поры фильтра – это хорошая среда для размножения бактерий, даже вот с фильтром маски. Поэтому, мне кажется, с каждой маской должна прилагаться инструкция огромными буквами,
да, вот
как
именно,
ее вообще носить.
Много, вот
а этого нет.
Да, и обязательно качественная инструкция должна быть. В каких случаях та или иная маска помогает. Вот здесь определенное упущение было с точки зрения вот контроля медицинской продукции. Это надо четко, их тоже было сертифицировать по разным качествам.
Но я сейчас вот в Москве вижу очень часто и молодые люди вот в масках в метро. И даже вижу, как вот заходят в метро, надевают маску,
это
выходят из метро, снимают
это
и выбрасывают.
С этим я согласен.
Вот я
это
тоже
разумно.
Думаю, это разумно.
То есть надо надевать там, где действительно есть опасность, а не просто лежишь дома в постели один и в маске. Это, конечно, не поможет.
Сегодня от гриппа вот ежегодно умирает до 500 000 людей в год в мире. До 500 000. 250 тысяч, 500 тысяч. Вот такая цифра. Ежегодно. Огромная цифра. Но вы знаете, на фоне вот этого страха, да, перед коронавирусной инфекцией, у нас даже этот эпидемический сезон как-то стёрто прошел. Обычно пишут про грипп, как он развивается, сейчас вообще никто не вспоминает. Хотя на самом деле пол Москвы лежит сопливыми.
Ну, все-таки это не грипп.
Ну, может быть, и с гриппом
пол
тоже.
Пол Москвы, конечно, не лежит сопливыми, это
но
не
так. Ну, с температурой болеют.
Соплюшки есть у многих, это, с этим я согласен.
Ну так вот, если сравнивать с гриппом, опасность этой инфекции, насколько все-таки объективен этот страх, ужас вообще и общественности, и таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения перед ней?
Я думаю, что летальность, конечно, то есть процент умерших среди заболевших преувеличен, потому что очень много
формулировок. Мы имеем в виду сейчас коронавирусную инфекцию.
Да, мы легкие формы просто не диагностируем, а многие, скорее всего, даже и бессимптомно протекают у них заболевания, не болеют, только носителями являются. Поэтому, когда все это подсчитают, окажется, что летальность, конечно, меньше, там 3%, наверное, где-то может сравниться с летальностью при гриппе. А есть тут, конечно, более интересные моменты. Вот непонятно, почему дети меньше болеют. Может быть, потому что они как раз чаще болеют другими видами коронавирусов, и иммунитет у них выработался, или просто этот коронавирус, он бьет только людей с дефектным иммунитетом, а людей с неповрежденным и способным хорошо отвечать, он не, для них не страшен. Да, вот мы видим, что пожилые чаще умирают, но это вот связано с тем, что в этом возрасте, в пожилом, уже резервы иммунной системы, они совершенно не те. У детей огромный резерв иммунной системы, а у взрослых нет. У Карла Чапика есть очень интересная пьеса, называется «Белая болезнь». Он фантаст замечательный. Он же слово «робот» изобрел, там, средство Макрополиса. Есть еще у него пьеса «Белая болезнь». Вот там болезнь убивала только людей старше 45 лет, это инфекция. И вот это, конечно, создало определенную политическую ситуацию, потому что все руководство оказалось старше 45 лет, и поэтому беспокоилось больше всего о своем здоровье оно.
Можно здесь вспомнить бестселлер Дэна Брауна «Инферно», который несколько лет назад вышел. Я напомню, там сумасшедший ученый придумал способ сокращения численности населения планеты. И такой вирус разработал, который сокращает рождаемость. Реальная проблема планетарного масштаба – 9 миллиардов населения, которые они боятся, что вот-вот-вот будет, и дальше она не выдержит. Что на протяжении истории человечества было в арсенале природы всегда? Эпидемии. А что в арсенале людей? Войны. Вот возникает вопрос, мы все-таки в 21 веке, есть ли что-нибудь в арсенале цивилизованного человечества, кроме таких вот страшных вещей?
Демографы считают, что вот такое уменьшение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, она связана все же с материальным благосостоянием. И в первую очередь вот этот демографический переход к этой системе «мало рожаем, но живем дольше», он произошел в большинстве стран, и сейчас он в России происходит.
Так поэтому... у нас это совсем не так. У нас прям демографическая проблема. У нас именно проблема.
Да, но мы это называем проблемой, а демографы – демографическим переходом к другой системе. Другое дело, что неравномерно это в мире происходит. Да. Поэтому по мере улучшения уровня жизни в развивающихся странах, у них тоже будет снижаться рождаемость. Как это ни странно.
Естественным путем.
Это произойдет, должно произойти.
Смотрите, мы защитились от гриппа практически, да? Вакцинируются Европа, Америка, Россия и многие другие страны, большая часть населения. Мы защитились. И тут раз, свято место пусто не бывает. И выходит на арену коронавирус, да, от которого у нас ничего нет.
Диалектика, она такова, что будут приходить еще новые инфекции.
Чем этому, больше мы защищаемся,
к этому
тем
надо быть готовым.
Вот неожиданности у нас ждет вот в плане
ребята,
инфекции.
Значит, в институте они разрабатывают систему моментальное выявление, регистрации всех новых возбудителей. И это, по-видимому, не только они делают. И это мы это внедрим скоро. И, кстати, вот быстрая идентификация этого коронавируса – это один пример из тех, что мы скоро научимся новые возбудители очень быстро устанавливать, и сразу уже будем готовы к тому, чтобы какие-то меры против них предпринимать. Опять же, мы новые способы разработки вакцин готовим, новые лекарства.
Ускоренные,
уже противовирусные.
Да? Потому что полгода – это очень долго.
Да, через несколько десятилетий мы будем моментально все это делать гораздо быстрее, чем сейчас.
Вот насколько вероятно, все-таки все тоже, значит, держат этот вопрос в уме, но мало кто осмеливается озвучить, насколько вероятно появление инфекции, способной как-то, в общем-то, сильно повредить человечеству. Мы же все время этого боимся, да, и там даже признаки. Это должна быть обязательно передача воздушно-капельным путем. Поэтому говорили, что СПИД все-таки это не та инфекция, не воздушно-капельный путь, да. Должна быть вирулентность. Вот как бы все вот эти признаки.
Это
всё... Есть у коронавирусной инфекции? Или чего-то
ну,
нет?
И здесь, слава богу, летальность все-таки небольшая,
да.
Но это для нас очень хороший урок, что может появиться или старый восстановится, потому что, допустим, оспу мы ликвидировали, там летальность повыше, но есть всякие вирусы, там грызунов, обезьян, которые близки к вирусу натуральной оспы. То есть мы должны быть к этому вполне готовы. И как раз вот тот опыт, который мы приобретем сейчас в борьбе с коронавирусом, он нам очень пригодится, чтобы противостоять вот таким опасностям. Даже те ошибки, которые сейчас кто-то там совершает, они потом все будет проанализировано, и, конечно, в будущем мы их не будем допускать.
По поводу избыточных мер. Вот смотрите, я собрала какие интересные факты. Вот только что вышли рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике заражения коронавирусной инфекцией. Знаете, какая одна из них? Хорошо проваривать, прожаривать мясо и мыть куриные яйца, мыть перед тем, как готовить. Клянусь, вот покажу после эфира, если вы не видели.
Ну да, безусловно.
И как это связано с коронавирусной
инфекцией? Вы знаете, что,
инфекцией?
Оказывается, многие люди не моют яйца перед тем, как их варить.
Да.
И хватают их перед этим своими же руками,
которые
они перед этим помыли.
Угу.
Да, и получается, что на руках остаются какие-нибудь там сальмонеллы, которые их благополучно сварили, но руки все-таки остаются.
То есть только с этой точки зрения?
На самом деле, когда я там занимался микробиологией, это очень интересные игры, особенно для учащихся, как не допустить того, чтобы у тебя где-то попал микроб. Это на самом деле очень трудно, и здесь должна быть очень большая внимательность. Не пропустить моменты, где ты зацепил, а потом при проверке оказывается,
что
у тебя, оказывается, на ручках есть.
А проваривание, прожаривание?
Нет, в основном это мытье вот связано с тем, что, конечно, на поверхности яиц остаются микроорганизмы, и они куда-то могут попасть там случайно с яиц на что-то еще.
По поводу продуктов питания тоже люди очень беспокоятся, какие покупать, какие не покупать. И если уж мы говорим о продуктах животного происхождения, да, и какой-то осторожности в отношении них, то возникает вопрос, а как же в отношении использования биологического материала животных для создания тех же вакцин или лекарств? Вот об этом не задумываются ученые, а вдруг вот там, так сказать, корень зла?
Да, об этом задумываются. Одно время даже тут же подозревали, что вирус СПИДа, это при производстве вакцины был занесен, которую делали, растили на почках обезьян. Поэтому, конечно, все эти клеточные и прочие субстраты, на которых там, из которых готовят, они должны тщательно проверяться на наличие каких-то возбудителей. Ну, у нас сейчас есть такая возможность. Вот новые методики, они позволяют чужеродный генный материал обнаружить везде, даже мельчайшее количество.
Мы как бы надеемся на лучшее, да, но все-таки готовимся на всякий случай к худшему. В Новой Москве сейчас решено возводить быстро вот такой же корпус больничный, как в Ухане, который очень быстро сделают.
Давно его надо было возвести.
Вот сейчас уже этим занимаются. Я просто живу буквально в двух шагах от этого корпуса. Мы понимаем и принимаем ситуацию, но все-таки хотелось бы знать, во-первых, насколько жители вокруг могут быть спокойны, и второе, очень важный вопрос. Не попадет ли это в сточные воды инфекция или, например, в речки, которых вокруг полно у нас в Подмосковье, бывшим, а теперь это Москва-2?
Ну, как правило, здесь рассчитывается расстояние от ближайших жилых домов.
250 метров, они пишут, это нормально.
Это все просчитано многократно и так далее. Это первое. И, конечно, специальные очистительные сооружения для инфекционных всяких сооружения, они предусмотрены.
А что мы действительно ждем, что вот все вот эти больницы будут заполнены? То есть это действительно мы ожидаем такой ситуации в Москве?
Игра идет на самый неприятный сценарий. Конечно, лучше готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Поэтому вдруг что-то произойдет, и, естественно, вот президент Франции сказал, что наша задача – это вот как бы вот предотвратить эпидемию мы не сможем, а задача, чтобы она как-нибудь так прошла медленно, чтобы сразу много больных не было. А наша главная идея – сразу выявить больных и изолировать. Это основной принцип наших эпидемиологов всегда был. Быстрая диагностика и локализация, изоляция этого пациента. Поэтому нам нужно будет куда-то изолировать, потому что говорят, ну, у нас полно больниц, ну, что же мы оттуда будем хирургических пациентов переводить? Нет, конечно. Поэтому лучше иметь, как я уже говорил, в запасе иметь вот эти вот стационары для возможного большого количества инфекционных больных.
Вадим Валентинович, когда мы говорим о профилактических мероприятиях, вот сейчас многие СМИ говорят об этом. Знаете, я чего не слышу? Я слышу все то же самое: мыть руки, масками защищаться, отходить от чихающих и так далее и тому подобное. Но знаете, чего я не слышу практически? Я ничего не слышу об эпидемическом этикете. То есть мы как бы себя защищаем, но совершенно не думаем о том, чтобы защитить вот просто тех людей, которые на улице.
Да, конечно.
Это очень важно.
Мы должны в первую очередь, как только у нас появляются симптомы там недомогания, конечно, оставаться дома. У нас некоторые проблемы бывают там с больничными, поэтому это уже задача.
Сейчас, кстати, это решают.
Да.
У меня дают дополнительные
дни. Сотрудница вчера звонит, я вот не домогаю, у меня насморк, и даже и не думаю приходить
на
работу.
Да, это правда.
То есть надо оставить вопрос так, и в том числе работодатели должны именно так в этой ситуации действовать. Может быть, они немного там потеряют в деньгах, но потом это все они возвратят себе.
Вот эти вот самые карантинные меры, знаете, их не только государство должно принимать, их должен каждый для себя принимать сам.
Конечно, и надо там эгоизм какой-то отбросить, что я вот мне надо вот обязательно пойти куда-то там в банк пойти сходить, вот.
В транспорте тоже, знаете, едешь в маленьком какой-нибудь маршрутке, и кто-нибудь один кашляет.
Подумайте о том, что вы, что вы заражаете других, постарайтесь, если вы кашляете, сидеть дома.
Если уже никак невозможно не выйти, обязательно сами надевайте маску. Просто для того, чтобы защитить окружающих.
И попросите кого-то, чтобы он вам помог. Ну вот в Китае там вот мы заметили, было очень организовано хорошо. Это поставка продуктов там во все дома. И вот это вот тоже нам надо продумать, такие детали.
На этой ноте мне хотелось бы завершить сегодняшний эфир. Да, уважаемые радиослушатели, все зависит не только от санэпидемиологических служб, не только от медиков, но и от нас с вами.
Да, мы должны все участвовать.
Пока мы едины, мы не победимы.
Распространение болезни. Mm-hmm. Все делать от нас зависящее.
Спасибо огромное, Вадим Валентинович, за эту беседу. Я напоминаю, что моим гостем сегодня был академик, эпидемиолог Вадим Валентинович Покровский. Если у вас возникнут вопросы к Вадиму Валентиновичу, пожалуйста, вы можете мне задать их в социальных сетях, и я их передам нашему уважаемому гостю. На этом сегодня все, уважаемые радиослушатели. Будьте здоровы. У микрофона была Ольга Копылова.